Здравствуйте. Сегодня Элла нету, поэтому я как бы буду moderate the call. И хочу представить опять доктора Бориса. У доктора Бориса более чем 35 лет опыта в области исследований и практики народной медицины. Он был врачом-психиатром в Советском Союзе. В Америке он является дипломированным натуропатом, а также PhD в диетологии, психологии питания, член американской Naturopathic Medical Board и также National Heart Association. Также он является автором 5 книг, и также у него есть огромный опыт работы с пациентами. Доктор Борис, вот, начинайте.
Здравствуйте, дорогие друзья. Сразу хочу оговориться, что это не только народные методы, но это методы 25 знаменитых ученых, которых я изучал всю жизнь. Эти техники я еще проверял не только на себе, но и на моих пациентах в разных странах. Вот. Поэтому, когда я буду говорить, и там и народная медицина, включая известных лекарей и знахарей. Поэтому я ни в коем случае не заставляю навязывать что-то или говорить, что это единственное. Нет, есть, может быть, другие очень много техник и систем. Но то, что я вам буду говорить, это очень важно, поскольку за моей спиной стоят очень много выдающихся ученых, которые уже излечили десятки тысяч так называемых неизлечимых заболеваний. Хочу сразу сказать, что Элла и Ольга, они делают благое дело, что как бы основывают фундамент на здоровой и счастливой жизни и помогает людям оздоровиться, омолодиться, и начать, как говорится, new lifestyle, новый образ жизни. И это очень важно, потому что без хорошего здоровья, иммунной системы, нельзя построить счастливую жизнь, особенно женщине. Поэтому, особенно в Америке, потому что если потерял здоровье, это в тягость и себе, и родственникам, и родным, и детям. Вот. И вместо счастья человек испытывает страдания. И это страдание может длиться всю жизнь и умереть в мучении. Поэтому каждый человек, который живет в Америке или в других странах, должен осознать, что на первом плане есть здоровье. Так вот, я хочу сказать, что две главные вещи, о которых пойдет речь, наука искусства исцеления, артериосклероз и причины склерозирования, причины, почему забиваются сосуды и что такое склероз. И разные басни, мифы, так называемые научные труды, и все, что не входит по научному значению законов здоровья или законов природы, все является ложным. Значит, в мире есть или лжепророки, лжеучителя, лжеученые, а есть истинные ученые. Поэтому каждый человек должен сам определить, согласно, один так ученый говорит, другие так. Он должен сам проанализировать и узнать, какая система для него лучше работает. Вот. Поэтому первый закон, который я хочу сказать и говорил в тот раз, это закон соответствия роста и веса. Если человек не установил соответствие между ростом, возрастом и весом, то он никогда не будет иметь успех в здоровье. Ни счастья и здоровья у него не будет. Поэтому жировые клетки, перекрывая кровеносные сосуды, забивая их, не только там холестерол есть, а там, ну, всякие продукты обмена, шлаки. Вот. Особенно эти жировые клетки. Что происходит? Почему они накапливаются? Так вот, эта программа, она рассчитана на быстрое понижение веса, если только восстановить эндокринную систему полностью. Вот. Она в 100% у нас, цивилизованных людей, так называемых, потому что мы постоянно под стрессом, у нас нарушена эндокринная система. У нас постоянные стрессы, негативные эмоции, как страх, волнение, неразрешенные проблемы, постоянные заботы. И это все приводит к эмоциональным травмам, которые выделяют различные гормональные системы. Допустим, когда стресс у человека, то происходит выделение адреналина, выделение сахара в кровь в большом количестве, повышается давление. И что самое важное, выделяется гормон смерти, называется кортизол. Вот. И когда он выделяется, то суживаются сосуды. Вот когда эта реакция негативная присутствует, то суживаются сосуды, кровь не поступает. Клетки, они голодают. И если это каждый день отрицательные эмоции, то, естественно, здоровье будет только ухудшаться, и придет время, когда получите всякие заболевания. Второе, что я хотел сказать, что мне нравится в изоджинис, это значит закон номер один, соответствие роста и веса. Я уже говорил, как определить, чтобы был нормальный вес. Ну, допустим, любая женщина или мужчина знает, какой у него вес был в 20-25 лет. Был у него живот. Было у него ожирение, допустим, первой степени 15-20 килограмм больше или нет. Значит, все, что не норма, вредит здоровью. И человек должен сделать все возможное, все, чтобы восстановить свой рост и вес. Потому что автоматически нарушается кровообращение. Склероз везде. Склероз это зашлакованные мелкие сосуды. Если мелкие сосуды засорены, и тестов никаких нет, чтобы определить, какая степень засоренности. Я вам сейчас расскажу, как великий ученый Залманов определял. Так вот, когда повышенный вес, то это 100% у вас артериосклероз. И жировые клетки, как враги ваши. Это как государство в государстве. И только вы, имея хорошую волю и сознание, можете восстановить свое здоровье, вкладывая, ну, может быть, 20-30 минут каждый день. Вот, здесь система артериальная кровь, красных сосудов, артериально хорошая кровь. Чем она отличается? Тем, что в красной крови имеется насыщение кислорода и питательных веществ. Вот эта обогащенная смесь, кислород и питательные вещества, они как бы кормят наши клетки, а их триллионы. А эта испорченная кровь, она идет в венозную систему, вот видите, все вены, они заполнены испорченной кровью. Вот, там практически очень мало кислорода, и там вот шлаки, продукты обмена. И у нас выделительная система должна каждую минуту и секунду выделять. Вот. Приток хорошей крови, отток плохой крови. И это постоянно. Если представьте, мозговые клетки не будут питаться и не будет достаточно кислорода, в течение 5-6 минут, то все, человек умирает, это клиническая смерть, все. Вот как важно иметь эластичные кровеносные сосуды. А для того, чтобы они были эластичными, чистыми, надо знать, как очищать эти сосуды. Таким образом, как я сказал, рост должен соответствовать весу. И все, что мне еще понравилось, это, да, вот видите, слева от меня, это чистый сосуд. А вот здесь начинаются различные образования. И вот эти налеты, как ни странно, официальная медицина не понимает и не знает, что патологические процессы на стенках, внутри стенках сосуда идут сразу после рождения. После рождения, когда мать рожает, она уже отравлена сама этими продуктами питания, водой и этим смоком. Так? Ребенок уже рождается с какой-то патологией, но, может быть, он еще, эта патология не проявляется, поэтому получается как бы слабость после родов, получается предрасположение к тем или иным системам и органам. То есть ребенок уже предрасположен, может быть, к алкоголизму, может быть, гипертонической болезни, может быть, к диабету. Это не врожденное состояние, как наследственность. Нет, это предрасположение, это разные вещи. Так вот, с детства у него начинает откладываться всякие соли, особенно мочевая кислота. Вот, где она? В основном она в мясе, в рыбе, в молоке, молочных продуктов, в яйцах. Вот. И вот эти отходы, мочевая кислота, мочевина, индол, котол, это продукты животного происхождения. И когда меня спрашивают, а мясо можно есть? Я говорю, только здоровым людям, которые физически работают под открытым небом, под солнцем и потеют. Потому что это вся гадость, продукты и шлаки, они выходят с потом. Если человек не способен выводить эти шлаки, то у него будут засоряться эти сосуды. Особенно мелкие. Вот здесь уже выраженный артериосклероз. Здесь еще меньше. Вот. У нас существуют большие сосуды и артерии. Есть средние, есть мелкие, венулы называются, и мельчайшие, называются капилляры. Размер этих капилляров вот, где-то 7-8 микрон. Даже тоньше, чем волос. И они очень легко забиваются. И вот по этим артериям, это реки жизни, кровь, душа наша. Ибо душа, тело в крови и жизнь наша в крови. Это написано в Библии. Так вот, это наша душа и жизнь, она в крови. И эта кровь, она постоянно циркулирует через эти мельчайшие сосуды. И как важно понять, что эти сосуды должны быть эластичны, как у детей. Вот. Если мать не балует, правильно питает, из 10 тысяч, как сказал профессор Келлок, из 10 тысяч матерей я не встречал ни одной, которая бы правильно кормила детей. Но почему тогда тесты не показывают засорение мельчайших капилляров? Нет таких тестов. Так вот, великий Александр Залманов, профессор, он ввел систему определение, насколько засорены кровеносные сосуды. И это очень простой тест, если кто знает, как сделать. Оголяется спина, проводится ручкой вот, по спине, и сразу получается реакция. Если существует белый демографизм, розовый и красный. Если после того, как сделали крест-накрест на коже спины или живота, то получается белая линия, то это говорит о том, что кровеносные капилляры, вот эти мельчайшие сосуды, они находятся в стадии паралича. Вот, они забиты. Если это розовая средняя линия, розовая по ширине нормальная, это нормально. И при том, чем быстрее будет розовая полоса, тем лучше эластичные сосуды. И третье, это, если будет толстая линия, красная линия, то эти сосуды наполнены страшными ядами, типа, как я сказал, мочевая кислота, мочевина, индол, скотол и так далее. Креатин, креатинин. Вот, они быстро забиваются. Теперь смотрите, все проблемы, инфаркты, стенокардии, знаете, грудная жаба, должны знать, что такое, или же инсульты, или же рассеянные склерозы. Вот. Рассеянный склероз – это запущенная стадия артериосклероза. Вот. Вот круги кровообращения, они нам говорят о том, что как важно двигаться для того, чтобы все эти шлаки, они выталкивались в выделительную систему. Потому что, я говорил, существует два круга кровообращения. Один круг – это сердце, вот это насос, потом легкие, там окисление получается, газообмен. Вот. И потом хорошая кровь из сердца, она идет во все органы и ткани и питает, включая мозг. Да? Поэтому очень важно, чтобы мозговые сосуды были открыты, были эластичны и принимали это питание. Иначе человек больной. Вот. И после того происходит обмен. Обмен происходит вот в стадии вот этих капиллярных осмотических систем, которые как бы забирают все эти шлаки и переносят по лимфатическим сосудам выделительные органы. Их четыре в основном. Это печень, легкие, желудочно-кишечный тракт, кожа. Вот. Кожа является наибольшим выделительным органом. Он и защитный, он и выделительный. Поэтому потеть полезно. Если человек не может потеть при различных играх или танцах, или же просто exercises, он должен потеть в баре, он должен потеть в сауне. Вот. И это лайфстайл должно быть. Можно даже купить себе сауну и поставить дома. Вот, хотя бы два раза в неделю нужно потеть. И это тоже искусство. Как потеть, и даже с вениками, и даже брать патагонные. У меня был один известный доктор, он в Сан-Диего установил клинику. И в этой клинике построил сауну. То есть, знаете, что такое сауна, да? Оля.
Да, да, знаю. Извиняюсь, я была на мне, да.
Значит, сауна была в клинике у него. И он всякие аллергии и болезни обмена веществ, особенно кожные болезни, простуды, синусицы, болезни сосудов, склерозы лечил диетой и потением. Его программа заключалась в том, что он давал диету, давал детокс, detoxification. Вот. Похоже очень на то, что вы делаете. И 21 день, каждый день они приходили и потели. Где-то около 40 минут, часа. Да, он еще давал ниацин. Ниацин – это никотиновая кислота. И представьте себе, все проходило, все болезни проходили в течение месяца. Да, мы подружились и... Это был единственный человек в Америке, который осмелился делать альтернативную медицину. Но это продолжалось недолго, естественно, когда узнали, этот человек лишился лайсенса. И таких лишений каждый год отнимается у врачей 500-600 лайсенсов. Вот такой надзор за врачами. Если кто-то не будет выписывать лекарства, то участь одна. А кто такой врач без лайсенса? Вы сами понимаете. Так вот, один из методов, который избавляет человека от склероза, это detoxification program. Так вот, Ольга с Эллой, их программа, вот именно рассчитана для того, чтобы эти шлаки вымывались и очищались, чтобы клетка тоже очищалась от этих шлаков. Потому что мы состоим из клеток, и наши органы и системы тоже состоят из клеток. И эти органы и системы, они как бы вот эти шлаки собирают сначала, как губка. Если губка сухая, она будет влагу собирать. Вот. Собирает до тех пор, пока ни количество не перейдет в качество. То есть, когда происходит предельное состояние, вот, они уже больше не могут усваивать, перерабатывать, и выделять, потому что выделительная система устали, они уже не выделяют, и в крови циркулирует очень и очень много токсичных элементов, включая жировые клетки. Так вот, чтобы организм не умер, мудрость природы, человеческого механизма, она, то, что не усвоила клетка, она выделила эти ненужные вещества, включая жировые клетки, и все это идет, превращается через печень в жировое депо. И эти все токсические элементы, включая жировые клетки, вот, они как бы прячутся в клетчатке, в жировой клетчатке. И вес увеличивается. Значит, надо уяснить вот что. Когда клетка не усваивает питательные вещества из-за многих причин, она отрыгивается, и она попадает сначала в межклеточное пространство, а оттуда она пытается выделиться через выделительные системы, которые я перечислил. И если часть, она, естественно, выделяется, а большую часть она не выделяется и превращается в разные жировые клетки сначала. Потом печень, она настолько зашлакована этими токсинами, что она в конце концов перестает выделять эти и перерабатывать, нейтрализовывать, что человек начинает болеть всякими хроническими болезнями. Только 2000 наименований диагнозов кожных заболеваний. Почему кожные болезни? Почему так много? Да потому что кровь, чтобы человек не умер, кровь выделяет все это. Выделительную систему, как я сказал, кожа – это наибольшая выделительная система человека. И вот там образуются всякие образования. И вот эти все диагнозы – псориаз, нерводермит, экземы, аллергии, дерматиты, вот, красная волчанка и угри красные, различные. Это есть отражение крови. Это есть результат того, что система буксует, что в крови выделительная система перегружена. Теперь смотрите, я уже сказал, что причин очень много. Я сейчас хочу заострить внимание на то, вот, практически в литературе, вот я читал много, и я понял, что люди не имеют достаточно правильной информации о природе жиров. 20-30% вы можете получать эти жирорастворимые витамины, но обязательно нужно быть на солнце, чтобы остальные 80% вот, витамина D и витамина А вырабатывались, когда солнце бьет на кожу и из холестерола превращается в витамин D и А. И это очень важно понять. Особенно для женщин, потому что небольшая нехватка солнечные лучи, ультрафиолеты, еще там другие лучи. Вот. Это отражается здорово на психику. И поэтому для того, чтобы женщина была здоровой, радостной, веселой, нужен этот гормональный витамин D. Вот. Я уже говорил, где его много. В рыбе, в авокадо, в семечках, в различных орехах. Вот. Облепиховое масло содержит много. А потом конопляное масло, еще вот это вот, как его, флексидоил. Вот это флексидоил, там очень имеет много полезных веществ, которые не только смазывают желудочно-кишечный тракт, и когда клетка принимает его, она очищает вот эти капилляры, кровеносные сосуды. Так, теперь насчет жиров. Смотрите, друзья, природа обильно дала жиры в орехах, в оливках. в авокадо. Вот смотрите, эти жиры находятся в связанном состоянии. Зерновые тоже имеют жиры. Кукуруза, да, имеет. Как я говорил уже, 17 кукурузин, если выдавить, 17 кукурузин будет 1 столовая ложка кукурузного масла. Человек не в состоянии съесть 17 кукурузин. Так такой же эффект. Если человек выпил 1 столовую ложку кукурузного масла, это будет большой стресс на пищеварительные органы и на поджелудочную железу. Поэтому при сахарном диабете самый большой враг – это есть растительные масла. Я оговариваюсь, что все вот эти масла натуральные, как оливковое масло, вот, флексидол, разные масла, которые выжимаются, если правильные технологии, они представляют лечебность как лекарство. Но, согласно моего убеждения, если вот это кукурузное или другое бутылочное масло принимать с пищей, то это будет в высшей степени неграмотно и антифизиологически. Я сейчас объясню. Любые масла, которые принимаются с пищей, тормозит пищеварение, а поэтому не происходит правильного сгорания. Получается очень большая нагрузка и стресс на поджелудочную железу, на печень, на желчный пузырь. И как результат, пища не сгорит. Получится очень много слизи. Много дыма, нет огня. И вот эта слизь, она будет забивать, одна из причин атеросклероза. Вот это неправильное переваривание пищи, неправильное сочетание пищи, она дает очень много отходов. Чем лучше сгорит пища в желудке, тем меньше отходов, тем меньше будет забиваться кровеносные сосуды. Так вот, для того, чтобы получилось хорошее сгорание, желательно есть эти жиры, которые я перечислил, в натуральном состоянии. Почему так? Я сейчас объясню. Природа... Допустим, вы кушаете авокадо. Там все в сбалансированном состоянии. Лучше человек сделать не может. Он только испортит все. Подделать природу, улучшить что-то, что было создано природой, невозможно. Это просто басня. И вот авокадное масло, это может быть целебный, да. Но уже как пищу нельзя ее представлять. Можно лечить болезни как лекарство, но питание или смешивать любые масла с пищей не разрешается. Я сейчас объясню. Пища начинает перевариваться во рту, особенно углеводные, через слюну. Слюна у нас имеет птиолин, это щелочной фермент. Вот. Если вы кушаете каши, ни в коем случае нельзя добавлять лимон или какие-то кислые продукты. Потому что кислота будет нейтрализовать что? Щелочь. Если вы в уксус добавите соду, что будет? Реакция нейтрализации. Так же и в желудке. И так же и во рту. Поэтому углеводы начинают перевариваться во рту. И это переваривание через фермент птиолин превращается в сахара. Разные сахара. Есть искусственные, есть естественные. Так вот, в желудке в основном переваривается белковая пища. Белки есть разные, растительные, животные и молочные. И если там достаточно соляной кислоты и ферментов, так, то тогда пища усвоится лучше всех. И сгорание будет полноценным. Очень мало будет отходов. И эти отходы легко выделятся через выделительную систему. Но если у вас будет много слизи, вот эта слизь, она источник различных вирусов, бактерий, паразитов. Она не усвоится, она превратится только в жировые клетки. И вес будет увеличиваться. Так вот, очень важно иметь достаточно желудочного сока, и соляной кислоты. А при нашей образе жизни, я бы сказал, медленное самоубийство, никакой речи о хорошем сгорании быть не может, потому что у человека не хватает знаний, как есть правильно. Вот. Поэтому Элла и Ольга, они как бы они пытаются дать правильное питание через раздельное. Вот. Но это только первая ступень. Самое высшее питание, которое я определил, это моносыроедение. Может быть, мы потом поговорим об этом. Я просто хочу сказать, моносыроедение – это есть что-то одно, как едят животные. Ну, например, обезьяна, ученые заметили, когда ест банан, она не трогает орех. И вот, когда она съест бананы, у нее все там, как бы сгорит все это, переваривается. А потом, через некоторое время, у них же сигнал поступает из центральной нервной системы. Так же должно быть и у детей, и у взрослых людей. Пока не переварится полностью пища, есть нельзя. И мы должны есть только тогда, когда у нас сильный голод. Тогда будет сгорание. А мы удовлетворяем и аппетит. Я не говорю же о голоде. Мы только удовлетворяем аппетит. Мы даже забыли, что такое голод. Так вот, когда все переварится, потом обезьяна может есть орехи. Вот. Там уже более сложное переваривание. Как у обезьяны, так и у человека. Орехи, они дольше переварятся. Но тоже есть другой способ. Можно сделать ореховое молоко, и тогда переваривается за меньшее время. Так вот, все, что быстрее переваривается, усвоится в кровь, все приносит благо и здоровье. Чем дольше переваривается и не сгорает, тем больше вреда человек получает от питания. Это ясно? Есть какие-то вопросы? Я как-то приехал в Нью-Йорк, и у меня был товарищ в Нью-Джерси. У него была гипертоническая болезнь. Что такое гипертоническая болезнь? Это тоже артериосклероз. Когда я говорю людям, насколько у них засорены капилляры, я говорю, у вас склероз. Но, мы проверялись, у нас все в порядке. У нас все хорошо, все чисто. Как это может быть? Если с детства, вот эти тинейджес, проверяли ученые, непростые врачи, 20% у детей, которые выросли на фастфуд, имеют артериосклероз. Это тинейджес. Что говорить о взрослых? Те тесты, которые физические упражнения, которые выполняли в 50-х годах, вот 80% детей выполняли физические тесты. А сейчас 80% не выполняют. Из-за того, что ожирение, из-за того, что вот это вот питание, это вода хлорированная. И все это ведет к болезням, трагедия. Так я что хочу сказать, что я не докончил в отношении жиров. Вы меня слышите, да?
Да, да.
Значит, если природа создала жиры, ну какие должны быть жиры? Авокадо, оливки, кукуруза, если она не генетическая, это тоже жиры. Вот. Некоторые зерна, там тоже имеются жиры. Потом животные и молочные жиры. Если человек больной, он не должен потреблять. Вот смотрите, существует monosaturated, это значит полинасыщенные, вот, это все насыщенные жирные кислоты, жиры, это все животные жиры. И еще к ним относится кокосовое масло. Это единственное кокосовое масло, которое я рекомендую готовить. Сало, кокосовое масло, и если сливочное масло намного лучше, чем любые бутылочные масла. Я объясню попозже, почему. Значит, готовить можно только на сливочном, coconut oil и на сале. Значит, я оговариваю, что сало в больших количествах забивает сосуды и дает склероз, и другие болезни. А если в маленьких количествах, то он, наоборот, очищает сосуды. Он идет как желчегонное, он идет как энергетическое, биологический биологическую ценность которого в 5 раз превышает сливочное масло, как горючее. Вот, поэтому у вас изгорание будет лучше. Но нужно в маленьком количестве. Можно сделать даже яичницу. Вот. Яйца – это тоже жиры. Вот, в желтке содержатся все необходимые и витамины, и микроэлементы, макроэлементы, и жиры. Там имеется холестерол. Но если человек занимается спортом, ходит потеть, этот холестерол очень полезен. И вообще в жирах эти холестерол, который в сбалансированном состоянии, он очень полезен. Я рекомендую, в моей практике можно есть и в сырые яйца, но только они должны быть, естественно, от здоровой курицы. Но это ваша проблема уже найти здоровую курицу, органические яйца. Они, просто, они кроме пользы вреда не принесут. И этот холестерол, я знаю людей, которые по 10, по 15 яиц кушают. Вот. Нормальные люди. И один у меня родственник, он ел каждый день, дожил где-то 95 лет. Каждый день по 5, по 7 яиц ел. И у него был нормальный холестерол. Значит, проблема холестерола и отложения холестерола в том заключается, какой образ жизни ведет человек. Я сейчас вам объясню вот эти все, значит, животные жиры. Смотрите, почему забивается печень. Когда я сказал сливочное масло, оно должно быть не пастеризовано. И оно очень полезное, потому что там много витамина А. И сливочное масло сырое, не пастеризованное, оно полезно. Сливки полезны. Сметана от непастеризованная тоже представляет ценность, вот, свежие, натуральные. А молоко непастеризованное в течение 6 часов, то есть парное молоко, представляет большую биологическую и целебную ценность выздоровления здоровья человека. Вот, потому что там есть холестерол. И когда мать сдает грудь, она внедряет эти вещества, сильнейший для иммунитета. И много лет ребенок не болеет. Очень важно с самого начала, чтобы ребенок питался грудным молоком. Если он питается этой смесью, все, это уже больной человек. Он может быть какое-то время, вот, но в конце концов его ждут всякие расстройства здоровья из-за того, что иммунитет расстраивается. Поэтому и природа так создала. Значит, вот смотрите, еще во времена библейские древние евреи, когда ели животные вот это мясо после жертвы за грех, вот, эти животные, они как бы их убивали по всем ритуалам. То есть там были моральные ритуалы. Священники молились, это было очень важно, как бы это эстетическое и моральное право лишить животного с разрешением Божьего, это первое. Второе, животное не мучилось. Поэтому, когда режут животных, оно не должно мучиться. Вот. И священники знали это. И они так быстро резали, что сознание как бы отделялось от тела быстро, и как бы животные, они, у них уже был экстаз, вот они, когда умирали, но сознание отсутствовало, и это очень важно. А современные способы убиения, они приносят, это живодерство, это первое, и мне рассказывал сам работник мясокомбината, вот. Животные, когда ведут на убой, и там, получается, оно чувствует, и у нее вырабатывается очень много адреналина и гормона смерти. И через кровь, это же в кровь все идет, эти гормоны. Потом они забивают мышцы и системы. И когда мы кушаем это мясо, у нас получается агрессия. И у нас быстро забивается. Так вот, эти ритуалы в древности, они готовили это мясо на жертвенники. И там это все сало, оно выделялось. вот это сало капало, вот это сало, животный жир, так, насыщенные жирные кислоты, они не должны входить в уста человеческого организма. Вот этот ритуал говорил о том, что тогда древние уже знали. Почему? Потому что при высокой температуре это сало, оно плавится. Оно как будто жидкое и так далее, очень вкусное, жиры насыщают хорошо. И дают самые большие калории, чем белки и углеводы. И жиры нам необходимы. Без жиров мы не сможем работать, у нас не будет достаточно энергии. Вот. И клетка наша не будет функционировать правильно. И вот эти жиры должны уйти, это первое. Теперь второе, секреты, почему откладываются эти все жиры. Так вот, когда, допустим, человек съел плов на бараньем сале или же, допустим, любые другие животные жиры, вот, он, допустим, пошел спать после плова, он поел обильный, жирный такой плов. И у него вот это сало, оно останется везде в сосудах. Вот, частично засорится. Это каждый день в течение десятки лет забиваются эти сосуды этими жирами, животными. И также растительными. Я сейчас подскажу, почему. Так вот, сливочное масло пастеризованное будет забивать и склерозировать сосуды. Мясо и молочные продукты, включая пастеризованные продукты, будут, включая кефир, будут забивать, давать болезни. И одно еще то, что молоко в настоящее время содержит очень много женских гормонов, а также гормонов буйволов. Это делается для чего? Чтобы корова давала больше молока. Чтобы корова давала больше рост животным. И это все, это официально, узаконено. Вот, эта преступность узаконена. И если ученые нашли, что в 1800 году животные, вот коровы, давали только 2 литра молока за день. Сейчас корова способна давать 50 литров молока. Это нормально, это естественное состояние. А мы такое молоко не можем пить, мы будем болеть. И то же самое, и эти молочные продукты из пастеризованного молока, насыщенными эти гормонами, естественно, будет склероз. Далее, что касается, сейчас я быстро расскажу, у нас время есть еще, нет?
У нас время есть? Да, еще есть минут 10, наверное.
Окей. Значит, когда попадает в желудок масло, растительное теперь масло, яйца, кстати, это тоже животные белки, но если брать яйца, допустим, делать гоголь-моголь, так, вреда не вижу, только благо, вреда не вижу. Но если человек на детокс-программ, ему временно не показано все животные белки и жиры. Вот, временно. Но нормальному здоровому человеку надо есть яйца. Это мое мнение. Белки я бы не рекомендовал. Они не усваиваются. Белки. К сожалению, разноречивые мнения, но я верю, что белки, они всасываются только, усваиваются только в младенческом возрасте. Итак, когда в желудок попадает пища с любыми растительными маслами, включая оливковое масло, то там происходит задержка пищеварения. Сейчас я объясню почему. Наш желудочный сок состоит из соляной кислоты, из энзимов. Вот, пепсин. Трипсин, вот, если попадает щелочная пища, как каши, то там другой фермент, щелочной, он начинает расщеплять. Если это белковая пища, то соляная кислота, соединяясь с пепсином, расщепляет белки на аминокислоты. Вот. Если еще жиры попадают, то жиры в желудке не расщепляются. Она ждет, пока белки и другие углеводы не расщепятся в желудке. А потом эта вся смесь идет в 12-перстную кишку, И там имеется три энзима, которые расщепляют уже и белки, жиры, и углеводы. И основная нагрузка идет на печень и поджелудочную железу. И вот представьте себе, вы взяли, допустим, 2-3 столовые ложки оливкового масла и съели, допустим, с кашей, или же там съели, допустим, другое какое-то, хотя бы суп или что-то другое. И если там присутствуют эти жиры, то что получается? Вот этот ком, который вы проглатываете, он обволакивается этой жирной пленкой. Значит, когда ком, который вы проживали, попадает в желудок, он не может расщепляться, потому что эта жировая пленка, если она в воде не может расщепиться, вот, то эта жировая пленка никак не будет давать возможность желудочному соку и другим ферментам расщеплять пищу. И поэтому пища будет застаиваться. Во-первых, столько будет отходов, одна из причин, почему ожирение, что потом, в конце концов, человек уже устает, все, у него, он хочет спать. Один из причин, почему человек хочет спать. Потому что слишком много крови приливает в желудок, и организм надрывается, в десятки раз больше энергии тратит. Попадает в 12-й перстник в кишку, этот ком, и там уже начинает расщеплять жиры растительные. Вот поэтому природа не предназначила вот эти растительные масла потреблять с пищей. Как я сказал, да, оливковое масло и другие целебные, как сезам и ойл, это целебные, но не с пищей. Так вот, 12-перстной кишки, она будет тоже застаиваться, организм будет отягощен. Одна из причин, почему диабет и другие болезни, включая склероз. Теперь, в конце концов, человек так устал от переваривания вот этих веществ, что вся энергия ушла. Так вот, заключение какое? Заключение, что если вы хотите потреблять пищу с жирами, пусть эти жиры, как оливки, там имеете жиры? Да, достаточно. Вот. Авокадо имеет жиры? Да, там уже достаточно жиров. То есть в маленьком концентрированном состоянии эти жиры способны переварить на желудочно-кишечный тракт. Вот. Рыбий жир, как целебное свойство, можете принимать, но отдельно от пищи. Эта мысль ясна?
Да. Борис, а всегда говорят, что все саплименты и так далее надо с пищей. То есть вы советуете отдельно?
Нет, саплименты – это очень, очень маленькое количество. Я думаю, что можно, смотря сколько принимать. Если надо одну капсулу, это для организма чепуха переварить. Я говорю, там, столовые ложки – это уже, вот как то, что я объяснял, это столовая ложка и выше. Я вот, кстати, приехал к своим родственникам в Нью-Йорк. Когда я был молодой, ну, мой желудок переваривал, окей, плов. Я же со Средней Азии, и отец готовил часто. А вот я приехал туда, вот они стали плов делать, все. Я поел и все, спать захотел, все. И ничего не мог делать. Такая сонливость была, что как будто снотворный прием. Вот. Это говорит о чем? Это говорит, что отягощается организм вот этими жирами неестественными.
Борис, тут еще пару вопросов. Можно спросить сейчас?
Да, конечно.
Да. Да. А, доктор Борис, восточные в Китае и в Средней Азии и в Азии вообще, вот их ритуал приема пищи предполагает прием зеленого чая до начала еды. А зеленый чай – это алкалиновый напиток. Как это сочетается в сочетании с желудочным соком и всем остальным? Как, не мешает ли принятие зеленого чая перед едой?
Я вообще склонен к тому, что пить надо минимум за полчаса, и то немножко. через полтора, час, 20 после еды. Почему? Потому что, что бы человек ни ел, вот, как только он выпьет что-то с едой, у него концентрация желудочного сока уменьшится, и способность к расщеплению тоже понижается. И все, что застаивается в желудке, дает больше слизи и непереваривания. И там клапанные системы тоже летят. Вот. И поэтому это просто не привычка, не то, что привычка, а ну, традиция, что ли, я бы сказал. Да, они пьют чай, я знаю, зеленый. Это как бы помогает. Но они как бы больше верят в это. Поэтому, может быть, и по вере помогает. Но физиологически это...
Не, ну, глядя на них, скажем, на тех, кто традиционно питается, вот в самом Китае, это сейчас с приходом фастфуд туда, и там появились полные люди, нездоровая полнота. А так вообще толпа выглядит вполне здоровой.
А, ну, я же говорю, если человек на 150 лет, ну, да. Он просто выворачивает себе, это говорит о том, что... Ну, я тоже всю жизнь ел плов и все это жирное и так далее. Ну, болел, но жил. Ну, о чем это говорит? Это говорит о том, о традиции. Но, как я сказал, доктор Келлер сказал, ни одна мать из 10 тысяч матерей неправильно... Я не видел ни одной, которая бы правильно кормила детей. Поэтому Чингисхан забирал, как только родился мальчик, вот, с трех или с пятилетнего он забирал матери. И он растил крепких, здоровых солдат. И поэтому мать обязана знать хотя бы ABC, азбуку правильного питания. Смотрите, вот все, вот все жиры любые, которые растворяются в воде, вот, непастеризованная сметана или же там сливки, они растворяются в воде, можно есть, потому что там вот это, там не будет отягощения. И переваривание будет давать меньше всего этих отходов. Вот. А то, что вот, любые растить бутылочные масла не должны смешиваться с пищей. Вот главное. Почему? Потому что столько будет отходов, что это все клетка не усвоит. Это, и там будет очень много вирусов, бактерий, паразитов, и это источники разных заболеваний. Почему? Потому что они питаются этой слизью. И это все, вот эта слизь, это называется катаральное состояние. Одна из причин вот этих атеросклероза. Катар. Это есть многослойные, слизистые вот эти образования за десятки лет, которые с детства трамбуются в желчном тракте, так, и на всех слизистые, и не дают правильно питаться клеткам.
Вот. А и можно по ходу... Да. Да, извините. А можно по ходу вопрос? А вот так называемый здоровый соус, французский соус, или как его называют, здоровый соус для салатов, оливковое масло, лимон, это тоже нехорошее сочетание?
Ну да, вот
это... Есть салат в свежем виде вообще без соуса, так?
Все майонезы, все вот эти...
Я не говорю про майонез, а вот то, что вот в Whole Food рекламируют, то, что в здоровой кухне как бы преподносится оливковое масло extra virgin, то вот, которое холодного прессинга, и лимонный сок заправить салат.
Это все вкусовое. Я не против, вот. Но если человек привык так, тогда он должен осознать, может ли он уйти от этого, потому что бутылочные масла есть бутылочные масла.
А, понятно.
Они все прохимичены, это раз. Это
понятно. То есть,
мало
понятно.
Того, что они нарушают пищеварение в желудке и дают страшное отягощение для поджелудочной железы. Проверьте, друзья, кто болеет сахарным диабетом, исключите все растительные масла, и сразу сахар уже уменьшится хотя бы наполовину. Это доказано уже. Но об этом никто не говорит почему-то. Почитайте знаменитого ученого доктора Гофмана. Это мой, как бы, это Библия питания. Ну, он вообще гениальный ученый. Он жил много лет у Ханза People. Ханза — это люди, которые умирают 120 лет со всеми зубами. Вот. Можно такому человеку доверить, который там много жил и обследовал, их быт, их привычки, их питание, которые живут и никогда не болеют. У них нет врачей. И никаких склерозов у них нет. И никаких ожирений у них нет. Они целыми днями работают под солнцем.
Василий, а у вас тоже есть вопрос? Василий.
Да, есть вопрос, но я не знаю, как уже половина получила ответа.
Ну, алло. Задайте, спросите, да. Нет? Я слушаю, да, мы слышим вас.
Ну, я имею диабет, да. Ну, я ем салат из капусты и заправляю его маслом оливковым. Я вот не понял, и этого тоже нельзя делать?
Конечно. Потому что это выжатые масла, это уже это против природы. А вот авокадо можете сделать.
А тогда чем можно заправить ее? Я не могу так значит, капусту есть без ничего.
Надо, может быть, по томатной пасты. Кстати, я допускаю кокосовое масло, конопляное и льняное. Допускаю как исключение в кашу. Вот, допустим, вы делаете кашу, да? Допустим, гречку можно вообще не варить. И добавить туда немножко grinded, вот это flaxseed, так, grinded уже, на кофемолке. И добавить вот этого масла для вкуса. Вот, немножко. И ничего особенного такого не как исключение, потому что это как лекарство идет. Вот это кокосовое масло. Кокосовое масло не дает вообще отягощений на поджелудок.
Борис, а как насчет сливочного? Вы говорили, что сливочное тоже можно. И, например, fish oil.
Вот, пастеризованное масло вредно, очень вредно. Мало того, что оно прохимичено и так далее, оно засоряет кровеносные сосуды. И вот представьте себе, когда вы чистите печень, желчный пузырь, у вас очень много выходит этой грязи жирной, билирубиновой, холестериновой пробки. Это тоже годами, десятилетиями вот эти масла пастеризованные, молочные, они засоряют кровеносные сосуды, вот, и дают склероз преждевременно. Так я что хочу сказать, непастеризованное сливочное масло можно, вообще, можно и сливки непастеризованные, ничего плохого здесь нет, и потому что оно растворяется вот, нашими ферментами. То есть это будет расщепляться в желудке нормально, потому что там никакой жировой пленки не будет. Как только образовалась жировая пленка в комке пищи, все время увеличивается, отягощение и различные болезни.
Борис, а я еще хотела спросить насчет вот того, что в Америке, по-моему, две проблемы. С одной стороны, мало плохих жиров, а с другой, вернее, много плохих жиров и мало хороших. То есть вот эти все low-fat, йогурт, вот это все non-fat, low-fat, это вредно тоже, да?
Это сказки Венского леса. Вот то, что они все говорят, рекламируют, это все рассчитано на глупцов. Вот смотрите, все, что преподносит природа, я же уже сказал, какие жиры, можете есть.
Но в магазине, например, лучше избегать low-fat и non-fat, просто покупать нормальные, правильно?
Ну вот я говорю, это яйца. Это оливки. Вот. Оливки, сушеные на солнце. Я жил в Лас-Вегасе, когда я ел, я сам сушил. И в Сан-Диего. Они везде вот, валяются все. Вот засушенные оливки, вот, они не прохимичены, потому что там процесс нейтрализации горечи, он прохимичный. Вот. А когда сушится на солнце, он не имеет горечи уже. И это очень полезно. И это потрясающие жиры. И микроэлементы, там очень много калия есть. Потом кероп, тоже новые жиры. Потом какао и вот это какао-чипс. Очень много жиров. И там очень много микроэлементов. Но достаточно этих жиров. Я столько перечислил жиров, вот, которые идут на пользу и не дают никаких склеротических изменений и отходов.
А можно вопрос? А как вы относитесь к кампании по повальному снижению холестерина в крови американцев под видом приема, не под видом, а в виде, вот как только тест делает человек в медицинском офисе, и у него вдруг возник тест показывает $240, все, в Америке это страшное заболевание, и нужно срочно снижать холестерин в крови. Снижая холестерин в крови, они же не решают проблем сосудов, где этот холестерин уже отложился.
Это отличный вопрос, и это мало кто вам скажет. Значит, когда официально...
А печень, да, извините, закончить хотела в вопросе сказать. А печень при этих лекарствах очень самый страдающий орган.
Совершенно верно, совершенно верно. Он и так отказывает почти что. И любая химия...
Он и так перегружен, а тут его еще добивают вот этими сильнодействующими лекарствами.
Поэтому я говорю, вся эта система рассчитана на глупцов, которые не понимают природы человека. Значит, чтобы снизить холестерол, надо изменить образ жизни, надо изменить свою психологию. Надо понять, что человек – часть природы. Он должен потеть, он должен двигаться. Он должен правильно раздельно есть. Вот то, что Элла делает с Ольгой, вот, для начала – очень хорошая система. И самое главное, я вам открою секрет, это доктор Гофман предложил, и, в общем-то, уже другие ученые подтвердили, вот ниацин, никотиновая кислота, и овес. Если нет натурального овса в магазинах здоровья, натуральный овес, он здорово чистит и снижает холестерол. Как определить, какой холестерол, вот, ну, сколько нужен человеку? Вот, допустим, 40 лет человеку, значит, холестерол должен быть 140. Прибавьте 100. Если человеку 50 лет, значит, 150 в крови миллиграмм процента. Если 80 лет, ну, 180. Ну, до 200, я думаю, it's okay. Вот. Но я что хочу сказать, что человек, который живет по законам природы, он никогда не думает о холестероле. Завышенном, заниженном. Он знает, он чувствует себя хорошо. Раз чувствует себя хорошо, раз ментальность у него достаточной энергии, жизнерадостный, веселый, все значит нормально. И даже к врачам не надо ходить.
Вот. Борис, а вы говорите, 140-150 это не LDL, это общий холестерол,
я
да?
Я в это не верю. Вот LDL, это да. High density. Значит, еще один секрет хочу сказать. Опять-таки доктор Гофман сделал большие обследования. Он написал 12 книг. Кстати, почему вам не почитать, если вы знаете английский? Значит, обследования заключались в том, что когда дают эти лекарства, вот, официальной медицины, так вот этот холестерол переходит из крови в кровеносные сосуды. И когда человек умирает, вот, на вскрытие, все вот эти сосуды видят забиты этим холестеролом и продуктами отхода. Значит, это, видите, не избавляется. Это просто как, ну, профанация, что ли, или же иллюзионизм, понимаете? Вот. Холестерол переходит. Да, он переходит из крови в кровеносные сосуды, еще больше забивает. Оттуда инфаркты и инсульты и всякие другие болезни. Теперь, что я еще хотел сказать, мысль перебить.
А можно вот такой вопрос? Ну, в смысле, можно еще вопрос? А как вы относитесь к процедуре, она называется колоник, гидроколонотерапия?
Вот. Для того, чтобы почистить от холестерола, восстановить вес, чтобы улучшилось сгорание, нужно обязательно почистить толстый кишечник, вот так, а потом запустить кишечную флору. Потому что, ну, официальная медицина говорит, что, мол, нет. Может быть, с одной стороны, правильно, что смывается вот эта микрофлора, friendly бактерии, дружественная бактерия. Но в действительности ее нет. У современных цивилизованных людей нет достаточно микрофлоры, кислотно-молочной бактерии, которая бы контролировала гниющие бактерии в толстом кишечнике. Поэтому надо очистить толстый и тонкий кишечник и восстановить правильную микрофлору. Это три палочки: бифидус, болгарикус и лактик ацидофилус. Потому что они контролируют иммунитет, они контролируют ментальность, они вырабатывают, за счет этого вырабатывается вся группа витамина В, В-комплекса, поэтому организм способствует большому сильному иммунитету для переваривания пищи, которая поступает в желудок. Вот. Это получается сильное сгорание. Вот эти, и это связано тоже с эндокринной системой. А если нарушение, то есть больше, и там получается ненормальная кислотность. Вот. То есть в толстом кишечнике должна быть всегда кислотность, вот, не щелочность. А когда там наоборот получается, потому что там гниющих бактерий много, из-за всего того цивилизованного человека всегда больше гниющих бактерий. И тогда получается наоборот, перекос. Вот. И, естественно, резко падает иммунная система, там щелочная реакция получается. И опять-таки отягощение, переваривание, сила пищеварения уменьшается, и получаются жировые клетки, обратно образуются. Потому что уже клетка не усваивает питательные вещества. Значит, вот эта борьба с атеросклерозом очень важна. Промыть толстый кишечник и запустить нормальные вот эти friendly бактерии. И каждому по-разному. Ну, кто-то сделал один раз и говорит, ну, все, нормально уже. Нет, это не нормально. Надо сделать 10-12 промываний. С разными интервалами. От 7 до 12 минимум. А потом уже запустить правильно вот эти палочки. И имплантейшн делать, и принимать кисломолочные продукты, все. Я бы не советовал пастеризованного молока, вот это кефир, а советовал бы квашеную капусту. Чайный гриб, квашеная капуста, тибетский гриб, тибетский рис. Вот. Они дают очень много ферментов.
Что такое тибетский рис?
Тибетский рис – это рис, который идет из Индии. Тибетский или же индийский рис.
А гриб – это настоящие грибы? Вы сказали грибы.
Нет, это напиток.
Напиток?
Чайный гриб или камбуча машрум. Вы можете…
Камбуча
машрум, ну, у нас, знаете, пили чай вместо кока-колы. Вот. Я вас сегодня видел. Много американцев на ходу едят вот это хамбургер и запивают кока-колу. Что-то он понимает вообще, питание и так далее. И это каждый день.
О каком здоровье? Так приучили, всю нацию так приучили к этому.
Ну вот я и говорю, что... А ведь сколько литературы. Если я что-то знаю, вот, то это же в мире вот вся эта информация. Она ко мне пришла. Но может у кого-то у другого тоже есть. Значит, если есть эта информация, значит, человек, он же не дурак, он имеет божественный разум, чтобы понять, чем питаться, что пить, как жить. Вся информация сейчас на интернете. И поэтому человек, который интересуется здоровьем, он его получает. Человек, который не интересуется, не вкладывает в здоровье время, немножко финансов, он не получает, он получает только болезнь.
А салаты тогда вообще ничем не заправлять? То есть можно сбрызнуть просто лимонным соком, ну, чтобы как-то сдобрить?
Совершенно верно. Кстати, лимонный сок – это один из способов прочистить кровеносные сосуды. Вот. Ну, я в следующий раз буду говорить, если интересуется, как излечивается атеросклероз. И можем продолжить, потому что это очень важная тема. Потому что от этого склероза идут все болезни, включая рак. Рак – это есть последняя стадия дегенеративного процесса. Потому что в природе все, знаете, как бы гармонично должно быть. Слабый должен умереть. Глупый должен умереть. Вот. Вот. Поэтому выживает только сильный. Мы создали какие-то... Вот. А болезни только увеличиваются. Стараемся помочь человеку какими-то прививками, таблетками и так далее. Но болезни только увеличиваются. Потому что это все против закона природы и закона здоровья. Естественно, законов Божий. Он создал всю эту природу. И самые лучшие врачи, опять-таки, это солнце, воздух, вода, земля, вот, деревья, чистый воздух. Вот основные доктора. Так только надо научиться пользоваться этой природой. Вот и все.
А вот чтобы от масла была польза, его лучше, наверное, натощак с утра принимать?
Смотря какую цель человек достигает. Допустим, очищение печени, да, надо оливковое масло, ну правильно, надо купить, чтобы оно было такое зеленое, вот либанонцы, они хорошие делают, арабы, вот, зеленые с темных бутылок. И надо, ну, надо подготовить организм, а потом где-то от 120 до 150 грамм смешать с лимонным соком и с грейпфрутом и выпить. Но надо подготовиться.
Ну вот когда идет застой, то есть когда вес не трогается с места, рекомендуется, да, масло какое-то принимать, ну там flex oil или coconut, то его лучше принимать как раз отдельно, да, и вот в любое время, но без еды. Я так поняла, правильно?
Поделиться с вами. Вот многие говорят, а вот что туда добавлять, вот действительно, для вкуса. А почему бы не растопить кокосовое масло, вот, оно быстро расплавится. Добавить специи и полить салат или что угодно. Ведь оно же очень полезно, кокосовое масло. Угу. Можно конопляное масло. Желательно отдельно от пищи, но как исключение допускается. Есть рецепт творога, вот творога, с льняным или конопляным маслом. Это рецепт одной ученой немецкой. Она многих-многих от рака исцелила, доказав, что сразу получается присоединение жиров вот этих и белка, получается такая энергия, которая депозируется в клетке, и клетка дает больше энергии намного, взрыв. Энергия поднимается, и болезнь уходит. Вот. Она... была номинальна 6 раз Нобелевской премии. Вот. Только поменяв диету, вот, она излечила сотни больных, раковых больных.
Борис, а это конопляное масло можно купить где-то в Америке?
Конечно. Да, Оля, оно везде продается. Хемп. Да?
Хемп. А, это понятно. Да.
Ага. Таким образом, то, что я вам рассказал, это очень большой вклад в ваше здоровье. И я уверен, что это вам поможет. Правда, привычка должна поменяться, потому что когда человек привыкает, он как раб становится. Понимаете? Вот он любит и не может уйти. Но это как наркомания. Так вот, самая страшная наркомания – это пищевая наркомания. Он любит рис, он любит там плов, он любит пиццу. Пиццу навязывали около 2 лет. Американцы не знали, что такое пицца. Но благодаря пропаганде они постепенно навязали, а сейчас пицца, без пиццы не могут вообще. Но пицца это же не пища, это же джанк. Она разрушает и расстраивает, то же самое, как кока-кола. Это же не пища, все это.
Борис, я хотела еще спросить, но я сейчас забыла уже.
Когда вспомните, пожалуйста.
Ну, я хотела сказать, девочки, опять-таки, у Бориса очень много книг и аудио, может, вы кому-то порекомендуете, вот, и у нас, вот, его, значит, Борис и веб-сайт, доктор Борис и веб-сайт, из theartofhealing.info, и там есть на русском и на английском. Еще я скажу для всех, кто будет слушать на аудио, www.theartofhealing.info. А также телефон Бориса. Борис дает индивидуальные консультации. 323-516-8274. 323-516-8274. А вот, Борис, я тогда хотела вас поблагодарить от всех, от имени всех слушателей.
А вы не сказали, вот. Вы хотите следующий вебинар,
да.
Какую тему затронуть? Продолжить?
Ну, я думаю, что продолжим, да, давайте продолжим.